Венская прелюдия. Революция 1848 года разбудила и те народы, что жили в центре Европы. Они словно очнулись от дурного сна. Где мы? И узнали, что находятся в Австрии. А кто мы? И со всех сторон отозвались люди. Я чех, я немец, я серб, я итальянец, я мадьяр, я словак, я хорват. Если это так, то почему же чех не живет в Чехии, а итальянец в Италии? Почему немец не имеет Германии, а мадьяр Венгрии? И что такое сама Австрия, если в мире не существует людей с национальностью австриец? Население Австрии состояло из множества народов и народностей, среди которых предпочтение отдавалось немцам, а позже и венграм. В канун гитлеровского аншлюса 1938 года в Коммунистической партии Австрии была развернута широкая дискуссия по этому вопросу, в ходе которой коммунисты вынесли резолюцию, что австрийский народ не является частью германской нации. Здесь и далее примечание автора. В чем же сила того злобного волшебства, которое много веков подряд всех нас угнетает? Австрия — мыльный пузырь, раздутый Габсбургами до невероятных размеров. Но уже со времен Марии Терезии не было ни одного Габсбурга, который бы не понимал фальшивости существования их империи. Метерних потому и велик, что 30 лет не давал никому проколоть этот пузырь, делая вид, что он бронирован. Его проколола революция. Венгры поднялись на борьбу за самостоятельность, и Австрия сразу же стала разваливаться по кускам. Николай I жестоко подавил восстание венгров, этим спас империю Габсбургов от распада. Казалось бы, император Франц Иосиф до гробовой доски не забудет услуги Романовых. Однако из Вены было сказано: «Мир еще ужаснется от нашей черной неблагодарности». Сейчас Австрия предъявила России ультиматум — вывести войска из дунайских княжеств. Валахия и Молдавия оказались под угрозой австрийской оккупации. В порыве откровения царь спросил графа Алексея Орлова: «Знаешь ли ты, кто из польских королей был самым глупым и кто из русских монархов оказался большим болваном?» Орлов не нашелся, что ответить своему сюзерену. «Самый глупый король — Ян Собеский, спасший Вену от турок, а болван — это я. Не подави я тогда мятеж венгерских ганведов, и Габсбургам не плясать бы на моей шее. Гляди! Уже не стало места на карте, ткнув пальцем, в которое можно было бы сказать: вот здесь Австрия сделала людям добро». Русским послом в Вене состоял барон Мейендорф, женатый на сестре австрийского канцлера Буоля. В Зимнем дворце не сразу хватили, что Мейендорф, по сути дела, для того и торчит в Вене, чтобы подрывать интересы России в угоду семейным связям с венской аристократией. Именно тогда-то Николай I и назначил на его место князя Горчакова. Горчаков, конечно, повидался с Мейендорфом. «Я знавал канцлера Буоля, когда он был еще молодым человеком, умевшим угождать не только дамам. Что скажете о нем, когда он сделал успешную карьеру? Мой шурин имеет 200 тысяч годовых. Конечно, весьма приятно иметь 200 тысяч. Но как мне удобнее поддерживать отношения с этим счастливцем?» «Князь, — отвечал Мейендорф, — вы без моих советов догадаетесь, как следует поддерживать отношения с человеком, который имеет 200 тысяч годового дохода». Горчаков внятно прищелкнул пальцами. «В данной комбинации, барон, меня волнуют не 200 тысяч талеров, а то, что Буоль способен выставить за пределы Австрии 200 тысяч штыков. А еще 200 тысяч останется в пределах империи для внутренних расходов, дабы подавлять национальные революции в Венгрии и в Италии. «Об этом я не думал», — отвечал Мейндорф, — «потому-то у вас такое хорошее настроение». Франц Иосиф принял его в Шонбрунском замке, искренне выражая свои горячие симпатии к дому Романовых. «Как жаль, что после стольких любезных заверений Вашего Величества я завтра же должен покинуть Вену». Этими словами Горчаков шокировал Габсбурга, тогда еще молодого и не успевшего отрастить пышные бакенбарды, сделавшие его облик анекдотичным. «Увы, я вынужден покинуть Вену, если не будет остановлена ваша армия, собранная в Трансильвании для вступления в пределы Дунайских княжеств, народы которых, валахи и молдаване, уже привыкли к режиму российского покровительства». Разрыв отношений с Россией был для Вены опасен. «Вы не успеете доехать до посольства, как я депеширую в Трансильванию, чтобы моя армия не трогалась с бивуаков». Но, сказав так, Франц Иосиф, кажется, не обратил внимания на слова, произнесенные в ответ Горчаковым: «Я не спешу располагаться в посольстве». Горчаков намеренно поселился в империале, чтобы здесь выждать визита канцлера. Буоль вскоре появился в отеле, но посетил соседний с Горчаковым номер, в котором принимала мужчин модная темнокожая куртизанка с острова Сан-Доминго. Австрийский канцлер демонстративно провел у женщины весь вечер. Балабин сказал, что Буоль не придет. «Может быть», — согласился Горчаков, — «но зато придет такое время, когда канцлер Буоль, как последний дешевый лакей, подаст вам стул. Верьте, так будет». Свидание состоялось на нейтральной почве в доме саксонского дипломата барона Зейбаха, женатого на дочери российского канцлера Нессельроды. Буоль начал с угроз. «Союзные державы с населением в 108 миллионов и 3 миллиардами доходов ополчились против России, у которой 60 миллионов населения и едва ли наберется 1 миллиард годового дохода». Блеснув очками, Горчаков кивнул: «Все верно». «Но еще не родилась коалиция, способная стереть Россию с лица земли, как неудачную формулу с грифельной доски. Я не пророк, но могу предсказать, после этой войны Вена еще очень долго будет дремать в полглаза, а на столкновение с Францией я не смотрю так уж трагично. Наполеон III, сам того не ведая, забивает сейчас сваи моста, который перекинется через всю Европу между Парижем и Петербургом». «Это ваша славянская фантазия», — заметил Буоль. «Обратимся к фантазии итальянской. Франция не потерпит закабаление вами Италии, возмездие придет не из Рима». «Вы думаете, из Парижа?» — оживился Буоль. «Мне трудно говорить за Францию. Но помимо Наполеона III существует еще и Джузеппе Гарибальди». «Не ожидал от вас, столь воспитанного человека, что вы станете дерзить мне при первом же свидании». «Ах, простите», — извинился Горчаков, — «я как-то совсем забыл, что имя Гарибальди считается в Вене крамольным». Вражда и границы этой вражды от Дуная до Рима определилась. Вскоре русские войска отошли за пруд, а в долины Дуная сразу хлынули австрийцы. Союзные войска высадили десанты в Евпатории и пошли на Севастополь, хорошо защищенный с моря, но зато открытый со стороны суши. В эти трудные для России дни Горчаков держался особенно гордо. Тон его речей подчас был вызывающим, а Балабину он однажды сказал: «Я предпочел бы сейчас с ружьем в руках стоять на бруствере самого опасного 4-го бастиона в Севастополе, только б не вариться в этой ужасной венской кастрюле». Европейские газеты писали о нем как об очень большом политике, который в пору небывалого унижения своего отечества умеет сохранять достоинство посла великой державы. Россия вела две битвы сразу. Одна в грохоте ядер шла под Севастополем, другая, велеречивая и каверзная, протекала в конференциях и заседаниях, где Горчаков в полном одиночестве выдерживал натиск нескольких противников. 1854 год заканчивался. Французы колонизировали Сенегал. Макс Петтенкофер начал борьбу с холерой. Папа Римский опубликовал энциклику о беспорочном зачатии Девы Марии. А весною 1855 года перед Кронштадтом появился флот неприятеля. Петербуржцы смотрели на эту блокаду с философским любопытством. Возникла даже мода устраивать массовые гуляния в Сестрорецке или на Лисьем носу, откуда хорошо были видны корабли противника. А когда маршал Пелюсье получил от Наполеона III титул герцога Малахова, Петербург дружно смеялся. Французы не знали, что знаменитый курган под Севастополем получил свое название от забулдыги Ваньки Малахова, основавшего под сенью кургана дешевый кабак. Так что геральдическое основание для герба нового герцога имело прочную основу, большую бочку с сивухой. Наполеон III считал войну с Россией войной платонической, как реванш Франции за 1812 год. Он не желал продлевать вражду с Петербургом, истощая свою казну и обогащая биржи Лондона. Переговоры за спиной у Англии он поручил сводному брату, герцогу Шарлю Морни. Через венских банкиров Морни вошел в тайные сношения с князем Горчаковым. «Россия, будучи нема, — ответил Горчаков, — не остается глухою. Но мир между нами возможен в том случае, если Франция не потребует от России унизительных уступок». Осенью русские войска покинули Севастополь, но не было той силы, которая заставила бы их уйти из Крыма. Тогда в России можно было нарваться на оплеуху, сказав, что Севастополь пал. «Севастополь не пал», — говорили русские, — «он лишь оставлен нами». Мира не было, а война заглохла сама по себе. Наполеон III заверил Горчакова, что условия мира не будут отяготительны для русской чести, о чем князь сразу же поспешил сообщить в Петербург канцлеру Нессельроде. «Кажется, — сказал он Балабину, — мне удастся вывести Россию из конфликта без ущерба для ее достоинства». Поздно вечером прибыл курьер из Петербурга, вручил пакет от канцлера. Горчаков сломал хрусткие печати, едва вчитался в бумаге, как рука сама потянулась к колокольчику. «Бог мой! — крикнул он вбежавшему Балабину. — Все пропало! Нессельроде повелевает прервать отношения с герцогом Морни, а переговоры о мире с Буолем перепоручает своему зятю, саксонскому барону Зейбаху». «Но почему же с Буолем? При чем тут Зейбах?» «Нессельроде разрушил дело почетного мира. Тайну моих переговоров с Францией он подло разгласил перед Веною». Предательство было непоправимо для России. Наполеон III, возмущенный поведением петербургского кабинета, сразу же прервал переговоры, а при встрече с канцлером Буолем князь Горчаков заметил на его лице торжествующую усмешку. «Теперь, — сообщил Буоль, — условия мира будем диктовать мы. Не скрою от вас, любезный коллега, что России предстоит испытать некоторую чесотку своего самолюбия». На этот раз условия мира были очень унизительны. «Я не думаю, чтобы Петербург на них согласился». «Тогда война!» — злорадно отвечал Буль. «Конечно», — сказал Горчаков, нарочито замедленно протирая очки. «С человеком имеющим 200 000 годового дохода, я не могу говорить иначе, как только в уважительных тонах. К тому меня обязывают долги и полное отсутствие доходов. Вскоре он испытал признаки отравления. Слег в постель, его мучительно рвало, в глазах было темно. «Мсье Балабин», — сказал он, — «я хотел бы сдать русское посольство в Вене именно вам, русскому, и вам позволительно развить свою ненависть к Австрии до невозможных пределов». «Когда вы, князь, почувствовали себя дурно?» «Сразу после обеда у этого саксонца Зейбаха. Вы имеете какие-либо подозрения против Саксонии?» «Против саксонского королевства никаких. Но я имею массу подозрений против Российской империи. Ибо за столом у барона Зейбаха я сидел подле его очаровательной жены, дочери нашего канцлера Карла Вильгельмовича Нессельроды. Россия пребывала в политической изоляции.